Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады снова видеть всех на наших просветительских курсах. В прошлый раз у нас шла речь о молитве. Лекцию вел протоиерей Андрей Рахновский. А сегодня тема более частная. Речь пойдет об Иисусовой молитве. И сегодняшний лектор – насельник нашего монастыря, иеромонах Ириней. Отец Ириней, вам слово.
Спасибо. Да, действительно, сегодняшняя лекция является продолжением предыдущей. Это частный вопрос более общего. Но, наверное, с темой Иисусовой молитвы связано наибольшее количество разных недоумений. С одной стороны, эта молитва связывается с особой христианской мистической практикой, укорененной на Святой Горе Афон, с так называемым исихазмом. И предполагается, что эта молитва дает особые плоды, особые дары в виде нетварного света. И видя этот фаворский свет, тот или иной подвижник, аскет, он таким образом становится причастником божественных энергий и Царства Небесного. И вот это представление о молитве как исключительному ключу к получению особых сверхъестественных даров, как некому гарантированному путю, по которому, пойдя, можно этого достичь. И создало очень много превратных представлений о практике, которая изначально была простейшей и легчайшей для подвижников древности. Итак, Иисусова молитва. Есть много разных формул ее. Вернее, мы бы сказали, что в разные эпохи разное количество слов составляло ее содержание. От более краткой «Господи, помилуй», которую мы сейчас часто исполняем за богослужением во время Ектении, или просто в просторечии повторяем «Господи, помилуй», если обращаемся к Творцу, до более пространных молитв, в том числе и тех, которые не обозначены на экране. Скажем, «Господи Иисусе Христе, по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, помилуй нас грешных». В разные эпохи разные молитвы в разных странах считались основными и даже обозначались как молитва Иисусова. И сейчас, в нашем 21 веке, есть некоторая разница между количеством слов Иисусовой молитвы в русской практике и в греческой. Если в русской практике по преимуществу молятся, используя 7 слов «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» или «грешную» в женском роде, если монахиня молится или женщина, а на Святой Горе Афон, например, предпочитает более краткую форму «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Итак, эта молитва состоит из определенного количества слов. Она по содержанию простая. Это не канон, не акафист, это не псалтырь. Это всего лишь несколько слов. Но богословски Иисусова молитва заключает в себе, по выражению многих святых подвижников, все евангельские истины. Это есть некое сокращение Евангелия. Ее краткая формула содержит указание на два главнейших таинства христианской веры – воплощение и Святой Троицы. О двух природах Христа Бога-человека молитва прежде всего говорит в обращении. Имя Иисус дала Дева Мария при рождении Его в Вифлееме. Это имя человеческое. К Нему как к человеку обращается по имени Иисус. С другой стороны, мы видим тут же обозначение Его как Сын Божий, как Тот, Который родился от Духа Святого. Следовательно, Иисус, Сын Божий, это Бога-человек, Тот, в Котором две природы слились неизменно, нераздельно, неразлучно, вечно по определению Халкидонского собора. С другой стороны, мы видим, что в самом первом слове есть обращение к Богу, Господи. Более того, по словам апостола Павла, никто не может назвать Иисуса Господа только как Духом Святым. И, следовательно, такое вот разделение «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий» подразумевает и некую скрытную трехчастность. Мы обращаемся к Сыну Божию, тем самым обращаемся и к Богу, и к Его Сыну. мы обращаемся к самому Иисусу Христу, и, наконец, мы Его называем, Христос, Духом Святым. Итак, богословски это молитва выражения христианской веры. Но в этой молитве выражен не только богословский опыт церкви, но и аскетический опыт духовного совершенствования. Во-первых, это поклонение и благоговение перед славой Божией и полное обращение к любви Божией, обращение к Его милосердию. Это и сознание своего недостоинства, поэтому мы просим «помилуй меня, помилуй нас». В то же время неоднократно в этой молитве под словом «мя» подразумевается не только «я», но само употребление в некоторых формулах вместо «мя» слова «нас» – это некая всецелость, ощущение себя как частью чего общего. Молитва за себя и, по словам преподобного Силуана Афонского, молитва за весь мир. Поэтому, когда преподобный Силуан произносил эти слова «Господи, помилуй меня грешного», то он молился не только о своей индивидуальности, о своей персоне, но он всем своим сердцем, насколько мог, охватывал всех тех людей, которые его просили о молитве, и даже тех, которые его об этом не просили. Итак, слово «помилуй» – это две стороны. С одной стороны, это человеческий призыв к Богу. «Господи, я верю, что Ты милосерд, и Ты можешь меня помиловать». И с другой стороны, это некое ожидание от Него ответа. Поскольку Он благ и человеколюбец, поскольку Он милостив, Он действительно может мне послать свою помощь и помилование. Итак, имя Иисус также означает спасение. Иисус Христос – Спаситель мира, Бога-человек, и мы исповедуем веру в Него, как Сына Божия, исповедуем и веру в Святую Троицу. Мы знаем то, что нам нужна помощь. Без Спасителя мы на небо не взойдем. И поэтому взываем: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». У этой молитвы есть библейское основание. Эта молитва, она произошла как продолжение Священного Писания, как выражение опыта его прочтения. Посмотрим на те цитаты, которые содержатся в Священном Писании. Прежде всего, самые известные опорные цитаты взяты из Евангельского Благовестия. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю», говорит Христос в прощальной беседе ученикам. «Да прославится Отец в Сыне». Это, кстати, нам напоминает молитву «Отче наш», «Да светится имя Твое». И другая цитата. «Когда 70 учеников возвратились с проповеди и с радостью говорили по отношению к Спасителю: Господи, и бесы повинуются о имени Твоем». Ветхозаветные традиции очень серьезно относились к понятию имени. Призвать чье-то имя, обратиться к кому-то по имени. Это означает узнать его в некой полноте, узнать его сущность. Поэтому имя было таинственным. А раскрыть имя означало раскрыть тайну о человеке. Кстати, и сейчас, к сожалению, в наши дни есть некоторые личности, которые связывают с наречением имени в крещении некие мистические представления. И боятся, чтобы чужой человек узнал о том, какое мое имя в крещении, и тем самым усваивать себе имя отличное от того, которое дано при рождении. Итак, и сейчас есть некое особое отношение, трепетное к имени, которое может выродиться в превратное представление, в мистические, эзотерические, но изначально, если посмотреть внимательно на Ветхий Завет, имя все-таки нечто сакральное. Именно поэтому, когда мы встречаем в книге «Бытие» указания, что Иаков борется с Богом, спрашивает его имя. Моисей спрашивает: «Как твое имя?», обращаясь к Творцу. И получает очень загадочный ответ: «Я есть сущий». В ветхозаветной традиции имя было сакрально. Мы говорим «тетраграмматон» или «Яхве» или «Адонай». Все это некие атрибуты – «вседержитель», «Господь воинств» и так далее. Но это имя в иудейской традиции ко времени Иисуса Христа настолько благоговейно произносилось, что в конце концов стало шифром, который перестал даже произноситься при чтении Библии на древнееврейском языке. Итак, и имя Иисус, Эммануил, с нами Бог, И последующая христианская традиция вкладывали в имя нечто большее, чем просто обращение. Новый Завет во многом унаследовал ветхозаветную традицию. Мы видим, что апостолы Христовы совершают именем Господним чудеса, исцеляют недуги, воскрешают мертвых, повелевают бесам, изгоняя из людей нечистых духов. Апостол Петр хромому от рождения сказал следующие слова: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И вот тот, кто был от рождения хромым и 40 лет просидел у ворот Иерусалимского храма, встал и пошел. И это чудо повлекло за собой то, что Иоанна и Петра, двух первых апостолов из 12, даже взяли первосвященники на заседание Синедриона. Ну и их судили, естественно. Когда их выпустили с Синедриона, то, как повествует книга Деяний, собралась вся христианская община, и была произнесена такая молитва: «Господи, дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса». И вот мы видим, что в обращении к Богу уже в древней христианской церкви имеет важное значение имя Иисуса Христа. Практика Иисусовой молитвы покоится и так на библейском почитании имени. И для современных христиан, как и в древние апостольские времена, конечно же, призывание имени Иисуса ведет как бы к Его незримому присутствию. Мы, обращаясь к имени Иисус, и сами себя ставим рядом с Ним, и Он спешит к нам на помощь. Именно поэтому, по словам Варсануфия и Иоанна Гасских, подвижников VI века, имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти. А по святому Иоанну Лествичнику: «Бей супостатов именем Иисусовым, ибо, как он говорит, нет сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле». После святых апостолов у появления Иисусовой молитвы в том виде, в котором мы сейчас ее имеем, была своя история. Полная загадок, лакун, но полная и текстов, которые нам показывают траекторию движения и восприятие богословского этой молитвы к нашим дням, и практики ее исполнения. Французский специалист по истории сирийского и коптского монашества Антуан Гийомон провел целое исследование по появлению Иисусовой молитвы в трудах египетских подвижников от 4 до 7 века. И в частности, он сводит появление Иисусовой молитвы к трудам или к высказываниям святого Макария Египетского. Это святой 4 века. Наиболее типовая, часто повторяемая молитва среди египетских монахов была так называемая однословная или однофразовая. Египетские монахи размышляли над Священным Писанием. Для них это была главнейшая, если не сказать, единственнейшая книга, которая была фундаментом для всех остальных молитв. В монастырях святого Пахомия от приходящих в монастырь требовалось знать на память не только определенное количество псалмов, 12, 20 и более, но и огромные фрагменты из текстов Евангелий, вплоть до полного текста одного из Евангелий, огромные фрагменты из текстов пророков. Но, как ни парадоксально, наиболее типовыми, теми, которые были в ходу, стали молитвы краткие. Например, молитва мытаря: «Боже, буди милостив ко мне грешнику». Молитва могла и несколько видоизменяться. Например, вместо слова «Боже» могло вначале стоять имя Иисуса Христа: «Иисусе, помилуй меня грешного». Наверное, одним из первых текстов, который связан с появлением этой молитвы, является апофтегма изречения Аммона, ученика святого Антония Великого. «Сиди в келье своей, советовал Авва Аммон старцу, склонному к показному аскетизму, Ешь понемногу каждый день и всегда имей в сердце своем слово Матаря, и можешь спастись. Итак, опять молитва Матаря. Но в писаниях Иоанна Кассиана Римляна мы видим, что его учили египетские старцы запоминать краткие фрагменты из Псалтыри. Например, фрагмент из 69-го псалма. «Боже, поспеши же избавить меня, поспеши же, Господи, на помощь мне». Много и других подобных кратких высказываний стали правилом аскетики, ежедневно повторяемой многократной молитвой. Такими краткими цитатами из Псалтыри полно и теперешнее богослужение. Например, мы их встречаем в разных прокимнах, тех, которые предваряют апостольское чтение за литургией, например. Явный намек на использование имя Иисусова мы встречаем в изречениях Макария Египетского. Так, из книги «История из добродетельной жизни отца нашего великого Авва Макария» рассказывается, как к нему пришел некий Евагрий, которого терзали страстные помыслы, плотские, и спросил его: «Отче Макарий, скажи мне слово, чтобы я мог жить». Макарий ему ответил метафорически, образно: «Привяжи веревку к мачте, подними парус, и по милости Господа нашего Иисуса Христа лодка переплывет через бушующий океан, пройдет по коварным морским волнам, минует унылый мрак этого суетного мира». Евагрий его переспросил: «А что это за лодка, что это за веревка и что это за мачта?» И тогда Авва Макарий вводит соответствующее объяснение. «Лодка – это твое сердце, испытывай его. Веревка – это твой ум, прикрепляя его к Господу нашему Иисусу Христу. Он есть мачта, он укрощает волны бушующего океана, стремящихся потопить праведных. Разве трудно с каждым вздохом произнести: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Благословен ты, Господь наш Иисус Христос, помоги мне». В этом изречении Авва Евагрия мы видим, что призывание имени Иисуса сопровождается с явной мольбой о помощи, о милосердии Божьем. «Помоги мне, помилуй меня». Призвать спасительное имя Иисуса значит убедиться в его присутствии, близости Спасителя к нам, который может нас исцелить от душевных и телесных болезней. Однажды Авва Макария пошел проведать некий старый монах, который по причине болезни не мог встать с постели. Этот старец имел склонность постоянно призывать спасительное и благословенное имя Иисуса. Макарий справился его здоровье, а тот бодро ответил: «Я с усердием взыскую это сладкий хлеб жизни, священное имя Господа нашего Иисуса Христа». Ну а далее он рассказывает, как в неком из своих видений он увидел царя Христа в облике назаритянина. Итак, в этих текстах подчеркивается несколько очень важных для нас моментов, что уже во время Аввы Макария так или иначе имя Иисуса Христа стало частью молитвенной практики. И хотя самые разные были молитвенные формулы, то есть те слова, которые присоединялись к имени Иисуса Христа, но тем не менее именно Христос мыслился как та мачта, как тот остов, на который может быть надет парус, ведущий лодку ко спасению человека. Но также мы видим, что плодом этой молитвы уже называется некая сладость. Эта молитва является пищей, притом не только пищей для ума, но неким опытом, о котором мы скажем еще немножко позже. Итак, призывание имя Иисуса Христа связывается с некой сладостью. Но также в высказываниях святого Макария мы видим, что проводится некая параллель с кушением истинного хлеба жизни. Цитирую: «Бережно храни имя Господа Иисуса в сокрушенном сердце. Пусть оно исходит из уст твоих и снова возвращается к тебе. Не связывай с ним никаких образов в уме твоем, но будь внимателен, когда произносишь его: Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Затем, во время краткого отдыха, ты почувствуешь в своей душе покой Божества. Он изгонит мрак страстей, которым заполнена твоя душа, и очистит ее до состояния, сходного с тем, которое было у Адама в раю. Это благословенное имя, которое святой Иоанн Богослов назвал «свет миру», та сладость, которой никогда не можем мы насытиться, истинный хлеб жизни. Из этой пространной цитаты можно сделать несколько предварительных выводов. Итак, кто молится этой молитвой, не должен представлять у себя в уме никаких картин, ни зрительных образов. И несмотря на то, что подвижники Египта были начитаны в Священном Писании, и, конечно, они могли рассуждать, или, как сейчас говорят на Западе, медитировать над теми или иными текстами, в молитве Иисусовой отсекается не только необходимость, но и даже запрещается у себя в голове, в уме или даже чувственно представлять какие-либо картинки и сопереживать евангельским событиям. Итак, никаких образов. В то же время полное сосредоточение на имени. Притом это сосредоточение простое. Это внимание. Это внимание, которое сопровождается с тем, что у подвижника на душе мир. Имя Иисуса – это сладкая пища, это хлеб. Итак, это благословенная пища. Если ты вкушаешь ее беспрерывно, говорит Макарий, как овца пережевывает свою жвачку, и ощущает ее сладость до тех пор, пока она не проникнет в ее сердце, то словно елеем оно заполняет твои внутренности. Вот это пережевывание имени, по-другому сказать, ее постоянное повторение молитвы, противопоставляется тому, что мы встречаем в словах святого старца Паисия Святогорца. Старец Паисий также употреблял этот термин – пережевывание, разжевывание или услаждение именем Иисуса Христа. Сравнивал его со сладкой карамелью и саму молитву с вкушением некого имени, и вернее присутствия Божия через саму молитву. И преподобный Паисий противопоставляет этому опыту иной опыт. Это когда лукавый засевает в наш ум свою грязную мысль, и мы этой мыслью услаждаемся, словно ее смакуем. И вот этот греховный опыт, когда человек представляет себе какую-то греховную картинку и услаждается каким-то греховным воспоминанием, старец Паисий предлагал вычищать из ума и сердца, повторяя имя Иисуса Христа и молитву Иисусову. Но, по всей видимости, после Макария Египетского были определенные споры вокруг имени Иисуса Христа. Вероятнее всего, это были споры вокруг богословия, вокруг того, какие тексты можно присоединять к имени Иисуса Христа, какие нет. И, в частности, в трудах, ну и в археологических раскопах VII века мы видим многочисленные споры, как и защитников мы встречаем имени молитвы Иисусовой, так и противников. Более того, по всей видимости, келиоты позднейшего времени считали Иисусову молитву неким нововведением, новой практикой, которая была отлична от того, что имели египетские подвижники на основании псалтыри. Так или иначе, в трудах гасских подвижников Авва Дорофея, Барсануфия Иоанна и потом у Лествичника, уже начиная с V века, мы видим постепенное распространение этой молитвы. Эта молитва потому получает свое преимущество, что содержит догматическое основание. В отличие от простой молитвы мытаря, со временем молитва Иисусова стала неким особым исповеданием веры. Потому что в этой молитве мы видим основание для полемики как с арианами, так и с нестрианами. Мы видим в этой молитве основание для тринитарных споров. Итак, молитва Иисусова становится не только частью аскетической практики, но и частью веры подвижников. И потому, какой молитвой человек молится, такова его и вера. Об этом, кстати, позже говорил и Викентий Леринский. Тем не менее, как замечает наш современник, русский патролог Алексей Георгиевич Дунаев, изучая комментарии к Иисусовой молитве 7-8 века, формула Иисусовой молитвы отличалась в 7 веке или могла отличаться от той, что мы имеем сейчас. Со временем эта молитва была предана некоторому забытию, или, по крайней мере, до конца 13-го, начала 14 века мы не имеем о ней каких-то очевидных, устойчивых, таких явных богословских трудов. Хотя, конечно же, она является частью аскетических трудов Иоанна Лествичника. Развитие богословия о молитве, или вернее, развитие той практики, которая ближе к нам сейчас по времени, толчок к развитию этой практики дал преподобный Григорий Синаит. Ну, он был, конечно же, одним из тех, кто подтолкнул афонских подвижников Святой Горы Афон, к популяризации этой молитвы и к тому, чтобы она со временем стала основной. Святой Григорий Синаит был одним из авторов «Добротолюбия», известного сборника духовных поучений, который был очень популярен среди оптинских старцев XIX века, тот самый сборник, который переводил Паисий Величковский, и за ним святитель Феофан Затворник на русский язык. Итак, что нам говорит, кстати, и преподобный Григорий Синаит был учителем двух известнейших богословов, которые дали богословское обоснование Иисусовой молитве. Он был учителем святителя Григория Паламы и Каллиста, патриарха Константинопольского. В своих рассуждениях о безмолвии Григорий Синаит говорит, что деятельный подвижник, который победил страсти, способен видеть Бога в неком созерцании. Когда уменьшаются страсти через непрерывное призывание имени Иисуса Христа, в сердце может открыться божественная теплота. И тот опыт, который сейчас нередко называют мистическим, очень хорошо виден в следующем поучении. Я приведу эту пространную цитату. «С утра принуть ум из головы сойти в сердце и удержи его там. Поникнув же головой как бы от утомления, а в груди, в плечах и шее, испытывая чувствительную боль, мысленно или душевно восклицай непрерывно: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Затем посредством самостеснения и утруждения, часто как бы со скорбным расположением духа, всегда имей вкушаемыми постоянно наподобие одной пищи три имени: Господи Иисусе Христе. Вкушающие меня, говорится, будут алкать еще более. Переводя ум на другую половину молитвы, говори: Сыне Божий, помилуй меня. Далее сдерживай дыхание легких, чтобы не дышать без необходимости, так как слышание вылетающих из сердца вздохов омрачает ум, рассеивает мысли и, изгоняя ум из сердца, придает его плену забвения, или вместо того, незаметно настраивает его на заботливость о другом, чего приобретать не следует. Если же увидишь нечистоты коварных духов, то есть помыслы, восстающие или преобразующиеся в твоем уме, не изумляйся, не останавливайся на них. Хотя бы тебе вспоминались и добрые объяснения некоторых вещей. И не вникай в них, но насколько возможно, сдерживая дыхание, заключай ум в сердце и повторяя без перерыва постоянно призывание Господа Иисуса, ты скоро пожжешь и оттеснишь помыслы, невидимо бичуя их божественным именем. Потому и Лествичник говорит: именем Иисуса бей врагов, так как ни на небе, ни на земле нет никакого более крепкого оружия». О чем нам говорит эта цитата? Цель молитвенного призывания Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, оттеснить бесовские помыслы, которые постоянно появляются в уме человека и борят подвижника, низвергая его вниз до падения. И на первый взгляд вышеописанные слова описывают некого угрюмого подвижника, который себя должен заставлять страдать, убивая всякое желание к жизни. Именно такое превратное представление создается в умах тех, которые читают эти слова, будучи неподготовленными к этой практике. Но напротив, если вчитаться в тексты святого Григория, то в них подчеркивается, что сила, дающая толчок к молитве, это как раз любовь к Богу. Она, возгорая в сердце, двигает подвижника к тому, чтобы увидеть себя, каков я есть на самом деле. И тогда сердце человеческое начинает болеть. С одной стороны, от того, кем я являюсь по содержанию своей духовной жизни, каковы мои слова, поступки и мысли. С другой стороны, сердце болит от того, насколько дивен и благ Господь, который невидимой своей рукою подает мне помощь, даже когда я этого не ожидаю и об этом не прошу. И поэтому, с одной стороны, сердце человека болит, переживая за свою будущность, за ответ на страшном суде. Но с другой стороны, болит и радуется Божьему попечению, которое Бог проявляет каждый день в жизни человека. Это значит, что если у человека заболело сердце, то, по словам святого Паисия Святогорца, человек запустил духовный мотор. Следовательно, Иисусова молитва – это не интеллектуальная практика, а практика, в которой участвует и ум человека, произносящий слова, и сердце человека, которое этим словам сочувствует, и даже тело, о чем мы скажем больше, потому что человек так или иначе весь направляет себе Богу, и весь телесно, душевно и духовно через эту молитву освящается. Итак, нужно иметь эту боль сердца. И нужно проявить усилия, чтобы выкорчевать из сердца страсти. Нужно проявить гигантские усилия, потому что Царство Божие только усилием берется. И тот, кто проявляет это усилие, достигает победы. И поэтому, когда мы находим у святого Григория суровые слова о том, что следует под руководством опытных наставников соблюдать пост до ощущения голода, неприятное воздержание, терпеливое бодрствование, утомительное коленопреклонение, утруждающее тело неподвижное стояние, непрерывную молитву, нелицемерное смирение, непрекращаемое сокрушение и воздыхание, молчание, терпение, то речь идет не о том, что нам необходимо уничтожить в себе личность, стереть себя в порошок, а о том, что упорство необходимо нам в телесных и духовных упражнениях, по ограничению себя в удовольствиях. И только это может человеку помочь преуспеть, утвердиться в вере, укорениться в добродетели, очистить свое сердце до такой степени, чтобы туда могла прийти благодать Святого Духа. Поэтому для тех, кто проходит этот путь умного делания, не из любопытства, не из желания снискать какие-то сверхъестественные озарения, а в силу любви к Богу, дает Господь определенный дар – почувствовать признаки благодати. Потому что это действительно дар, не то, что мы в силу нашей школы молитвы, не в силу наших особых количеств произнесенных слов, а в силу чистоты сердца и смирения приобретаем от Творца в самый неожиданный для нас момент. В некоторых, как пишет Григорий Синаид, действие этой благодати сказывается как восходящий свет, в других – как трепетная радость, в прочих – как радость просто, в иных – как смешение радости и страха, в некоторых – как трепет и радость, иногда же как слезы и страх. Радуется душа промышлению и милосердию Божию, страшится и трепещет его пришествие, будучи виновной во многих грехах. У иных вначале происходит неописуемое сокрушение и крайнее напряжение души, подобно скорби, рождающей и страдающей в муках рождения по Писанию. Так как живое и действенное слово, то есть Иисус, как говорит апостол, проходит до разделения души и тела, составов и мозгов, чтобы насильственно отсечь страсти – от всех частей души и тела. В других подвижников просвечивает несокрушимый мир и любовь во всех отношениях. В прочих радость, которую отцы часто называют взыгранием, ликованием, как силу духа, как движение живого сердца. Это состояние еще именуется биением и дыханием духа, невыразимо обращающего нас к Богу. Исаия называет его волной правды Божией, святой Ефрем – острием, а Господь – источником воды, текущей в жизнь вечную. Итак, мы видим, что эти состояния, о которых пишет святой Григорий, они различны. Они зависят от духовной настроенности человека, от его опыта. Но это нечто личное, это некие личные переживания, которые не являются самоцелью, но лишь способом описать то, что видит и ощущает человек, которого посещает благодать Божия. Указание же на некое сдерживание дыхания, как и на саму дыхательную практику, у святого Григория имеет как бы двойной смысл. С одной стороны, это некая школа. С одной стороны, это некая попытка настроить свое тело на то, чтобы сконцентрироваться на каких-то главных вещах. А надо ведь сказать, что и сейчас психологи говорят, что духовный настрой человека, его состояние психики отражается порой и на теле. Когда человек чего-то страшится, бывает, он дрожит. Когда человек переживает о чем-то, бывает, он даже мерзнет. Соответственно, здесь мы видим некую обратную перспективу, попыткой настроить свои чувства телесные, настраивается и чувство душевно-духовное. Но не это главное является для святого Григория. Для него важно отсечь посторонние шумы. Вполне возможно, это мы можем предположить, что те молчальники и затворники, которые отсекали все лишние звуки, чтобы сосредоточиться на молчании, слушаться в божественную тишину, чтобы, произнося слова молитвы, наконец услышать ответ от Бога, создавали вокруг себя такие условия, при которых и дыхание также было отчетливо слышно. И поэтому задержка дыхания могла помочь в том, чтобы сконцентрироваться на самой молитве, а не зацикливаться на том, как механически, ритмически бьется сердце или движутся легкие. С другой стороны, есть и богословское обоснование этого внимания к дыханию. Об этом говорят, в частности, ссылки Григория Синаита на цитаты иных отцов-отшельников. Так один святой отец учит: «Память о Боге монах должен иметь вместо дыхания. По слову другого аскета, ты должен иметь любовь к Богу, превосходящую собственное дыхание». А Иоанн Лествичник наставляет: «Память о Иисусе пусть соединится с твоим дыханием, и тогда ты узнаешь пользу безмолвия». Итак, так или иначе, подобные слова и выражения в последующем стали восприниматься как некий намек на необходимость выработки специальной техники для совершенной умной молитвы. И именно сейчас, и именно эта техника, особое положение тела, особое дыхание, особые тонкости в том, как совершается эта молитва внешне, некое мистическое погружение в поисках нетварного света, является наибольшим предметом для дискуссии. Некоторые связывают данный опыт с движением исихазма на Святой горе Афон. Но это не совсем верно, потому что под словом исихазм стоит более широкий спектр явлений, который связан не только с Иисусовой молитвой, но и с самим характером жизни на Святой горе Афон в разные эпохи, и в том числе с разными богословскими дискуссиями. И мне все-таки, как ни трудно было бы вам воспринять тот материал, который я вам даю, придется в двух словах коснуться этого явления, которое мы называем исихазм, с тем, чтобы перейти к более простым вещам, которые все же более приближены к тому, что мы называем собственной молитвой Иисусовой. Итак, в двух словах, что такое движение исихазма? Один из крупнейших исследователей исихазма XX века, протоиерей Иоанн Мейендорф, выделяет несколько значений термина исихазм, как и несколько периодов этого явления в истории человечества. Во-первых, этим словом может обозначаться в целом отшельническая жизнь монахов-молчальников. Это может быть также особая школа и техника умной молитвы, целью которой является увидеть нетварный свет. Вернее, не столько целью, сколько результатом особого уподобления Христу является видение фаворского света. Под исихазмом также может пониматься особое движение паламитов, последователей догматического учения святого Григория Паламы и его последователей. Так это нечто более широкое, чем исихазм. Под этим словом может пониматься явление в религиозной жизни России в XIV-XVI веке. Но в том числе мы могли бы прибавить еще то, что под исихазмом может пониматься современная практика совершения Иисусовой молитвы на святой горе Афон с ее отдельными представителями, такими как Иосиф Исихаст. Само слово «исихаст» – это производного от греческого «исихи» означает «тишина», в некое внутреннее спокойствие, умиротворение, безмолвие. Исихастом назывались те люди, которые себя посвятили молчаливой жизни, молчаливой молитве, то есть освобожденные от внешних социальных попечений, освобожденных от внешних слов, от многословности, когда тот или иной отшельник всецело посвящал себя поиску Богу и на это направлял все свои усилия, всю свою жизнь, всю свою практику и всю молитву. Движение исихазма так или иначе связано с понятием умной молитвы, как и с другими понятиями. И на этот счет есть несколько терминов, которые могут вам помочь, скажем так, увидеть связи Иисусовой молитвы с другими терминами, которые суть об одном и том же, просто по-разному ее описывает. Эта молитва может называться словесной, когда она произносится вслух. Иисусова молитва может называться умной, когда произносится мысленно, в уме. Эта молитва может называться деятельной, когда человек при этом проявляет определенные усилия. Умно-сердечной, когда ум сосредоточен в словах молитвы, а сердце сочувствует смыслу слов. Самодвижной – это то состояние молитвы, когда тот или иной подвижник путем долговременных, многолетних опытов приходит в такое бытие, когда сама молитва его побуждает в духовной жизни, когда он пробуждается по зову молитвы, когда в нем молитва происходит уже без внешних усилий. Эта молитва может так же называться умно-сердечной или непарительной, чистой от помыслов и многими другими словами, которые описывают суть практику ее совершения. То есть сами по себе слова «умная молитва» еще не говорят о неком сверхъестественном явлении. Они говорят лишь о том, что человек перестал произносить в голос и начал повторять ее в уме. Итак, кто такой исихаст? В первую очередь, это тот, который старается сосредоточиться на своих молитвах. Тот, который старается заключить в своем теле бестелесное, как пишет Иоанн Лествичник. Основанием для такой жизни безмолвной, отрешенной, являются слова из Священного Писания. «Царство Божие внутрь вас есть». Итак, если хотите быть совершенными, как совершен Отец ваш Небесный, это некий путь, который словно повторяет слова Нагорной проповеди, призыв быть совершенными, как совершен Отец Небесный. И в этой же Нагорной проповеди сказано следующее – «А ты, когда молишься, войди в клеть твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Из послания к Коринфянам. «Лучше сказать 5 слов умом моим в церкви, нежели тьму слов на языке». В другом месте апостол Павел пишет: «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Итак, практика исихастов – это практика не только, собственно, произнесения определенного количества слов, которые мы называем Иисусовой молитвой, но и то, что объемлет всю его жизнь. Это и стремление к молчанию, это стремление к тишине, к безмолвию, к тому, чтобы не искать славы человеческой, но все свои силы направить на поиск, навстречу к Богу. Святитель Григорий Палама дал богословское оформление так называемому учению о фаворском свете, которое до него передавалось из уст в уста от старца к старцу на Святой горе Афон. Суть этого учения следующая. Бог не познаваем своей сущности. Мы не можем познать сущность не только Бога, но и какого-то предмета. По Василию Великого мы даже не можем познать сущность животного, который перед нами предстоит. Но всякая сущность проявляется в ее энергии, в ее действиях. Мы можем познать человека из его поведения, из того, что он говорит, из того, что он делает, из того, как он себя являет. И вот это проявление Бога вовне святитель Григорий обозначил как его энергия, некое движение естества, при непознаваемом естестве, познаваемое в его присутствии. Ну, например, ну это такой очень описательный символ. Мы не можем познать сущность Бога, мы не можем познать сущность Солнца. Солнце отстоит от нас. Оно стоит не только местом, но и природой. У Солнца другая природа, не похожая на природу человека. Это мы знаем из физики. Более того, если мы приблизимся к этому Солнцу, мы сгорим. Но с другой стороны, мы можем познать сущность Солнца в его лучах, которые дают нам свет, жизнь, энергию. Эти лучи как бы неотделимы от своего Солнца. Поэтому мы Солнце познаем в его проявлениях, в его свете, в его тепле, в том, что он дает миру жизни. И вот именно этими категориями и пытался святитель Григорий описать тот опыт, который был явлен апостолом Христовым на Святой горе Афон. Отсюда и наименование того света, который видели ученики, фаворским светом. Вокруг этого фаворского света и во времена святителя Григория в XIV веке, и сейчас, конечно, идут споры, какова природа этого света, тварный или нетварный. По учению святителя Григория это не тварный свет, это не чувственное солнце, а некий особый свет, который мы называем по-другому благодатью Божией, который могут вкусить подвижники, у которых чистое сердце. Итак, видение этого нетварного света, оно признавалось еще неким предвкушением не только божественной благодати, но и самого Царства Небесного. Если Царство Небесное там, где Господь, если сам Господь по откровению Иоанна Богослова есть тот свет, который освещает и просвещает Небесный Иерусалим, то там, где свет Божий, там уже есть Царство Небесное, там уже рай, там уже божественная сладость. И поскольку Царство Небесное внутрь нас есть по Евангелию, следовательно, поиск к этому Царствию лежит не в географическом пространстве, приехать в Ветхий Иерусалим и поклониться святым местам, приехать в Иерусалим современности и поцеловать плиту гроба Господня. Но Царство Небесное, оно внутри человека. И когда человек очищает свое сердце, он вкушает его через божественную энергию. Итак, если для некоторых современных, ну, псевдоисихастов акцент делается, собственно, на практике, на цели достижения этого света, то для святителя Григория Паламы это результат. Это то, что мы называем даром, который может быть дан подвижнику, а может быть и не дан. Такие случаи, которые мы знаем из истории христианской церкви, когда явно у того или иного святого был такой дар исключительный, единичный. И очень часто те люди, у которых есть это предвкушение, они об этом не говорят, даже если они и живут среди нас. Но также мы сделаем здесь небольшую ремарку, что по святителю Григорию не только само по себе произнесение Иисусовой молитвы являлось залогом получения этой божественной благодати, но и даже больше, в чем-то он делал акцент, такой благодатью может сподобить человека таинство Евхаристии, вкушение тела и крови Христовых. Почему? Потому что Бога человек соединил в себе божественную и человеческую природу. И будучи причастным этому Богу-человеку в таинстве Евхаристии, тем самым человек становится причастным неким энергетичным образом по благодати Богу в таинстве Евхаристии. В России молитву Иисусову особо защищали такие выдающиеся подвижники, как Нил Сорский, Иосиф Волоский, Паисий Величковский, молдавский старец, святитель Тихон Задоский, Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов и Иоанн Кронштадтский. Но и в этих, как и в дальнейших рассуждениях, преимущественный акцент я буду делать, конечно же, на двух самых близких нам по духу русских святых. Это святитель Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Именно они, наверное, наиболее точно и близко к современному читателю описали практику и предостерегли нас от опасности неправильного совершения Иисусовой молитвы. В частности, святитель Игнатий полемизировал с очень распространенной книгой, которая получила большое распространение в XIX веке, под названием «Откровенные рассказы странника, духовного своему отцу». Мы сейчас сможем встретить эту книгу в печати в церковных лавках. Она неплоха, если к ней относиться с умом. Но она может быть большим соблазном, если человек пытается калькировать и буквально воспроизводить в своей жизни те опыты, которые в этой книге описаны. Имя автора этой книги неизвестно, но есть предположение о том, что могло повлиять и кто может стоять за кадром авторства этой книги. И в частности, в этой книге есть несколько цитат, взятых из святых отцов древности, которые стали пререкаемыми. Ну, например, Симеон Новый Богослов в «Добротолюбии» описывает так свой опыт. «Сядь безмолвно и уединенно, преклони голову, закрой глаза, потише дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, то есть мысль из головы в сердце, при дышании говори, Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Тихо, устами или одним умом, старайся отгонять помыслы, имей спокойное терпение и чаще повторяй это занятие. И вот в частности, в «Откровенных рассказах странника» можно прочитать такие слова. «Отыщи воображением место сердца под левым сосцом, и там установись вниманием». На что, цитируя святителя Игнатия Брянчанинова, очень активно возражает наш современник, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Святитель Игнатий Брянчанинов категорично запрещает обращать внимание на так называемое биологическое сердце.